Сейчас я хочу продолжить общую тему, которую мы с вами начали. Это обсуждение некоторых пунктов, основ социальной концепции Русской Православной Церкви. Мы с вами тогда рассмотрели всего два только параграфа. Но у нас еще есть кое о чем поговорить, и я думаю, что мы с вами к этому приступим. Кстати, есть название, которое не вызывает, ну, даже никакого вопроса. Ну, например, сегодня будем с вами заниматься труд и его плоды. Правда? Скажут уж, Господи, уж не мормоны ли здесь занимаются такими вещами? На самом деле я хочу обратить ваше внимание вот на что. Вы знаете, вот все вот такого рода темы, как и многие другие, которые мы с вами будем рассматривать, они могут быть оценены, проанализированы в совсем разных ключах. Одно дело, когда мы рассматриваем эти вещи с точки зрения их прагматической полезности. Что значит прагматической? Практической полезности. То есть, что дает труд самому человеку? В плане каком? В плане обычном, житейском. Так, что дает этот его труд обществу? То есть, какой смысл он носит только с точки зрения наших вот этих практических жизненных задач. А можно рассматривать те же самые вещи в совсем другом ключе. И, как вы, наверное, уже заметили, я именно и хочу всегда этот момент отметить, с тем, чтобы мы не скатились уже до какого-то материализма. Именно с точки зрения рассмотреть не просто даже вероучительный, даже это еще не то, а с точки зрения тех духовных принципов, так, и духовной отсюда полезности, которая проистекает вот из того или другого вопроса, который мы рассматриваем. Вот так и здесь тоже. Вот труд и его плоды. Концепция этому посвящает не так много страниц. Вот. Здесь есть вещи общего характера о том, что труд как таковой появился лишь в результате грехопадения. Хотя и это тоже, кто знает, это тоже ведь вопрос. Можно ли полагать, что люди до грехопадения бездельничали? Или лучше это, конечно, очень грубо, так ставить вопрос. А сказать, все-таки они чем-то занимались или нет? Первые люди. Правда, если занимались, то чем? Вы, наверное, помните прошлый год наши лекции о природе человека до грехопадения. Помните, наверное. И об этом пишут, кстати, святые отцы, что природа человека была именно той, которую мы видим во Христе воскресшем. Именно воскресшем во Христе. Вот. И, наверное, помните, может быть, мысли некоторых отцов, в частности, Ефрема Сирина, который говорил даже о том, что люди питались-то не обычными вот этими плодами, которые мы едим, а это были плоды другого рода. И он пишет о том, что это были плоды благодати, что волны благодати питали человека. Вообще очень любопытные вещи, что сама плоть его была не нуждающейся вот в этих вещественных, если хотите, в том виде, в котором мы их видим, вещественных пособиях для жизни. Так вот, в связи с этим возникает и вопрос такого порядка. Каков же был труд там? Вы думаете, я вам расскажу, да? Ни за что не открою этого секрета. Не открою по очень простой причине. Причина, кстати, очень важная, на которую мне бы хотелось обратить ваше внимание. Очень многие вопросы... Ну, хорошо, очень отброшу. Многие вопросы в богословии проистекают совсем не из необходимости знать это, а из любопытства. Просто из любопытства. А что делал Бог до создания мира? Кстати, дети постоянно задают этот вопрос. А что же он делал? Но когда создал мир, понятно, он одних там награждает, других наказывает, одних в рай, других в ад, командует там ангелами, и все. Кажется, понятно. А что же он делал до создания мира? И я вам скажу, и в данном случае нет сомнений, что поскольку этот человек первозданный, это был живым существом, богоподобным существом, находящимся еще в состоянии неповрежденности. Следовательно, он что-то делал не в смысле вещественном, внешнем, а он чем-то занимался. У него был какой-то труд. Вот. Какого рода? Я вам сказал, что не отвечу. Не отвечу, потому что не знаю. Но зато обратить внимание на другую сторону хочу. Может быть, вы иногда посматриваете так святых отцов. Бывают же, наверное, такие иногда отклонения от нормальной жизни, когда вдруг вы открываете какого-нибудь святого отца. Так, то могли найти там некоторые очень удивительные вещи. Например, у того же, если не ошибаюсь, Макария Великого. Он говорит о том, что у Исаака Сирина то же самое, что человек при правильной духовной жизни доходит, в конце концов, очищаясь и смиряясь, настолько способен уже соединяться с Духом Божьим, что достигает состояния, когда он полностью разрывает общение с этим миром. Он впадает в то состояние, которое у мистиков именуется состоянием экстаза. Правда, надо сказать, что и у некоторых святых отцов употребляется это. Но что интересно, что в этом состоянии он же ничего не помнит, ничего земного. У него полностью отпадают все какие-то мысли, идеи, касающиеся вот этой жизни. Даже самого собственного тела. И говорят такую вещь, что если бы Бог не остановил этого состояния, то человек, наверное, так бы и окончил дни свои, потому что в это время он не хочет, нет потребности ни есть, ни пить, и никаких естественных, так сказать, движений тела у него не наблюдается. И это может продолжаться несколько часов, иногда дней. Я к чему это говорю? Это об этом пишут люди, находящиеся в нашем теле, каком? Смертном, тленном и страстном. Страстном, то есть, ну, болезненном. Лучше буду употреблять это слово. Смертном, тленном и болезненном, то есть подверженным болезням. И они были в каком состоянии? Это состояние они называют созерцанием. Состоянием, в котором даже нет мысли, в котором уже ум погружается в молчание. Ну, я думаю, вы по нравственному богословию все это проходили, эти вещи. И знаете, как святые отцы оценивали это молчание. Это молчание. Варсунов Великий, помните, я вам приводил, по-моему, это его замечательное высказывание, когда он говорит: «Молчание лучше и удивительнее всех повествований. Его лобызали, ему поклонялись отцы наши, и им прославились». В этом молчании, говорит, они все, нет мысли, нет идей, нет, если хотите, даже умственного обращения к Богу. А есть вот непосредственное уже, если хотите, естественное соединение Духа человеческого с Духом Божьим. И человек оказывается как пораженный созерцанием этой потрясающей божественной красоты. Я говорю о людях этого мира. Можно себе представить состояние человека до грехопадения. Вот в каком состоянии пребывал человек. Потому что там единение человеческого духа было, ну, можно предполагать, в гораздо более высокой, сильной степени, чем даже у великих святых здесь, на земле. Можно ли назвать это трудом? Не знаю. Скорее всего, ведь когда мы употребляем слово «труд», то мы подразумеваем, интуитивно подразумевается у нас что? Какое-то напряжение, причем волевое напряжение. То есть то, что мне надо делать, что, может быть, даже мне и не хочется. Ну, пусть даже и хочется. Пусть даже я делаю с увлечением, с интересом, но с напряжением. Вот. Здесь же мы видим картину другую. Здесь именно то состояние, состояние вот этой феории или созерцания, которое, по-видимому, не вызвано в данном случае каким-то напряжением человека. А это как раз есть то, что нисходит от Бога и во что погружается человеческий дух при соприкосновении с Духом Божьим. Вот так. Мне просто хотелось вот об этих вещах немного вам сказать, поскольку о них как-то обычно, ну, меньше всего говорится или даже совсем не говорится. Так вот, в данном же случае, когда в концепции мы видим параграф о труде и его плодах, то здесь речь идет уже о том труде, который возник после грехопадения человека. И помните, как сказано: «Тернии и волчцы возрастит тебе земля». Опять речь идет о чем? Мы обычно подразумеваем вот о земле, которую мы пашем, копаем. Да нет же. То есть, да, и это, но главное это не это. Главное это совсем другое. Совсем же другое. Из нас такие прут тернии и волчцы, что подчас с нами не знают, что делать. Причем это уже подчас с детства уже проявляется. Родители только держи, как ядерную реакцию. Вот что самое главное. Причем это именно терния, да, которые колят и уязвляют самого этого человека, уж не говоря об окружающих. Это то, что получило наименование страсти. Не просто грехи как акт. Грех – это уже определенный акт совершенный. А вот те корешки, корни, которые пребывают в человеке и которые дают себя знать, проявляясь вот самым разнообразным образом в том, что мы называем страстями человеческими. Вот они, где тернии и волчцы, которые по притче Спасителя оказались посеянными между пшеницей. В человеке оказалось добро смешано со злом. И главнейший труд, перед которым стоит человек, это именно получение добрых плодов, плодов пшеницы и, насколько это возможно, искоренение вот тех терниев и волчцов, которые затрудняют человеку его нормальную жизнь. Вот это первая и главнейшая задача. Вот главный труд. То есть главный труд человека, выражаясь громким словом, оно просто звучит громко. На самом деле это нормальное слово. Аскетика. Аскетика – понуждение. Аскео – труд, понуждение. Вот, оказывается, что главный труд, на что должно быть обращено внимание человеческое. Вот оно, это главное. К сожалению, поменялось местами. Чем дальше от Бога, тем больше внимания обращено на внешнюю сторону и придается все большему забвению эта внутренняя сторона, от которой зависит все будущее бытие человека. Вот. Но если уже говорить о труде, то, может быть, первое, что нужно сказать. Здесь о труде, вот этом земном труде, внешнем, вещественном, материальном. две точки зрения на его оценку – восточное и западное. Я говорю о христианстве. Западное христианство оценивает труд, который должен совершать человек, падший, как наказание Божие. Восточное христианство, православное, оценивает труд как естественный и необходимый образ жизни, при котором только человек может действительно познать себя, познать, если хотите, свою немощь, познать силу Божию, смириться и, более того, познать, что он Божие творение, а не сам по себе существует. Вот эти вот две точки зрения, они очень важны, поскольку они определили отношение человека к природе. Западное отношение человека каково? Природа – это материал, который нужно покорить, подчинить и воспользоваться им. То есть такое потребительское отношение к плодам труда. Восточный же взгляд совсем другой. Совсем не потребительский взгляд на плоды труда, а как на любовь Божию, как та любовь Божия, которая дарует нам и, соответственно, указывает человеку. И он должен оказывать такую же любовь к людям. Это дары любви. Вот. Поскольку восточное богословие говорит, что не человеческий просто труд приносит плоды. Если не Господь созиждет в суе трудившийся, вот, трудящие, зиждущие, как вы помните, об этом уже мы находим даже в Ветхом Завете определенные указания. Но вот это отношение к труду, оно очень важно. Итак, первое, о чем говорится, труд – это не наказание. Вот, это первое. А просто следствие греха, естественные следствия. Как человек, который совершил, упал вот с высоты и расшибся. Так вот это то, что он убился, что-то такое, повредил себе, это не наказание, а это естественное следствие вот того ненормального поступка, который он совершил. Вот это, так сказать, вот первое и очень важное. Второе, на что стоит обратить внимание – и по поводу чего подчас идут очень любопытные, я бы сказал, дискуссии. Ведь труд стимулирует творчество. И каково значение творчества, человеческого творчества, для Творца, для человека? Один из очень таких именитых, известных лиц, кстати, в монашеском звании, называть имя не могу, не буду, но прямо пишет следующее. Я мог вам просто черным по белому передаю вам, ну, передаем абсолютно точно. Он утверждает, что творческая деятельность человека также очищает его душу от страстей, как подвиги святых, там, подвижников очищали их души. И приводит пример. Например, творчество Пушкина также его очистило и сделало святым, как там подвиги какого-нибудь Макария Великого или Пимена Великого. То есть творчество, творческая деятельность рассматривается как такая ценность, которая уже преобразует человека духовно, не интеллектуально, не эстетически, даже не эмоционально, что вот эти все категории – это все душевность. Вы слышите? Кстати, это очень важно, я обращаю ваше внимание, что вот эти все категории – интеллектуальные, эмоциональные, эстетические – это все относится к сфере душевности. Так? Вот. И вот эта точка зрения, чисто мирская, надо сказать, да, утверждает, что творческая деятельность, то есть вот эта вот деятельность, очищает человека духовно. так же, как подвиги очищают святых. Ну, наверное, вам не нужно тут объяснять и говорить о том, насколько это, так сказать, глубочайшее, ну что ли, заблуждение или ошибка, или даже, я уж не знаю, какое слово сказать, безумие, что ли. Я могу быть очень творческим человеком и впасть в такую гордыню от этого творчества, особенно от плодов своего творчества, что мне построю какой-нибудь там дворец или нарисую картину, или сочиню музыку, и еще так далее. Правда же? Которым будут все восхищаться. А я сходить с ума от гордыни буду. Человек не понимает даже, что творчество – это просто один из тех элементов, благодаря которым можно труд облегчить, сделать более его приемлемым, сделать более целесообразным, более эффективным. Вот что дает творчество в труде. Но сам по себе труд очищать душу, то есть дух человека, конечно, не в состоянии. Он может быть средством, вспомогательным средством, но не сам по себе. Еще раз говорю. Кстати, вот в связи с этим я обращаю ваше внимание на то разделение подвигов, которые мы находим у святых отцов. Они прямо говорят о подвиге телесном и о подвиге духовном, который иногда называют душевным. Но это в данном случае это просто у них взаимозаменимые понятия. Вот эти вот понятийный аппарат, он не всегда бывал достаточно строгим, что ли. Вот. Так вот, подвиг телесный – это молитвы, поклоны, понуждение себя ко всей церковной, так сказать, деятельности, к принятию таинств, совершение молитв, совершение богослужений. Они оценивали как подвиг телесный, который, говорили они, имеет смысл и значение только тогда, когда он совершается в правильном ключе понимания того, ради чего все это делается. Лучше сказать, когда он сопрягается с подвигом духовным. В чем состоит духовный подвиг? Духовный подвиг состоит в понуждении себя к исполнению заповеди Евангелия. Вы слышите? Не к тому, что я понуждаюсь, я иду, исповедуюсь, причащаюсь или совершаю там всенощную литургию или присутствую на ней. А подвиг духовный состоит в исполнении заповедей. Вы знаете, это вот это, я прошу обратить ваше внимание на это дело. Заповедей. Когда если я вот не знаю, что делаю, читаю акафисты и поклоны, и молитвы, и богослужения, но если при этом у меня появляется тщеславие, появляется гордыня, появляется осуждение других людей, все, этот подвиг, а святые отцы прямо решительно говорят и заявляют, этот подвиг тогда становится не только бесполезным, а становится вредным. Кто впадал, кстати, вот это состояние страшное, состояние прелести? Мы все, кажется, в прелесть. То есть не кажется, а в прелести. Но наша прелесть – это еще ничто по сравнению с той, в которую впадает тот, кто занимается телесным подвигом без духовного. Возрастает мнение о себе. У нас очень хорошее славянское слово – дмение. Впадает в дмение, то есть мнение о себе. Так видите, оказывается, труд христианский прежде всего должен быть направлен вот на какую сферу, вот на какую цель. Труд телесный должен сопрягаться, или подвиг телесный должен сопрягаться с трудом духовным. Кстати, вот можно, вы знаете, просидеть 8 лет в духовной школе и не помолиться. И не понуждать себя к исполнению заповедей. Внешне, механически, как часы, как какие-то винтики, подчиняться только дисциплине школы, и все. Молитва? Ну, постоим на молитве. Богослужение? Ну, по присутствиям или по горланям на богослужении. Это ужасное, кстати, дело. Годы целые могут пролететь и десятилетия без всякого плода. Это страшное просто дело. Еще раз повторяю, святые отцы решительно говорят, вот это все, это, вся эта телесная форма, телесные даже и назвать подвигом-то нельзя, это все это телесное исполнение церковных предписаний без понуждения себя именно к исполнению заповеди, без покаяния в их нарушении, никакого плода не будет. Мы говорим о вопросе труд и его плоды. Никаких духовных плодов не будет. А могут даже произойти плоды крайне отрицательные. Это само мнение. Так вот, по этому поводу Исаак Сирин очень хорошо сказал, вы, наверное, эту цитату уже помните наизусть, что воздаяние бывает не добродетели. Что такое добродетель? Делать добро. Какое добро? Вот это вот внешнее добро. Воздаяние бывает не добродетели, то есть не милость-то не самой по себе, ни поклоном, ни молитвам, ни богослужением. Не добродетели и не труду ради нее, потому что нельзя совершить добродетель без труда, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны, бессмысленны все труды и все добродетели. Как важно вот эту мысль помнить, держать ее в себе и понимать. Потому что я вам скажу, что очень большое искушение тем, кто становится на стезю церковного служения, так, не зная вот этих вещей, возомнить о своем духовном достоинстве. И тогда, считая, человек погиб. Пустушка, которая только растет, дуется, как лягушка, которая хотела сравниться с быком. И все. Телесный подвиг, еще раз повторяю, только является помощью, средством, которое помогает, должно помогать человеку увидеть себя. Потому что цель христианской жизни, пожалуйста, запомните, цель христианской жизни – в познании себя и отсюда познании Бога. Познание себя, то есть познание чего? Своих страстей, своей беспомощности, неспособности победить ни одну страсть без помощи Божией. Вот цель христианской жизни – увидеть свой грех. Кажется, смешно звучит. Не нам ли видеть свои грехи? Нет, нет, нет. Я не вижу. В других вижу, в себе ничего не вижу. Так, кое-что, по мелочи. Помните эту крылатую фразу Феофана Затворника? «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, якоже прочие человецы». Вот, оказывается, главный труд, вот главное направление. И вот здесь очень важно понимать различие между подвигом телесным и духовным. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению, без которого все прочее бесполезно и бессмысленно. Хочу обратить ваше внимание еще на один момент в связи вот как раз с этим. У Варсануфи Великого, в его вопросах и ответах, Варсануфи Иоанна, есть у пророка Иоанна, его сподвижника, есть замечательное высказывание, где он говорит, что истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что. Я думаю, что все мы прекрасно это наблюдаем за собой, может быть, и за другими. Как можно суетиться день и ночь и не смиряться, даже забыть об этом. Истинный труд не может быть без смирения. Истинный. Что значит истинный? Тот, который приносит человеку не просто вещественную пользу, а который приносит духовную пользу человеку. Оказывается, все надо совершать. Вот этот наш земной обычный труд надо совершать обязательно со смирением, с упованием на Бога, с призыванием имени Божьего. Господи, да будет Твоя воля. Вот. Как Ты благословишь, благослови и так далее. Вот каково христианское отношение к этому внешнему труду, который мы совершаем. Неважно, что землю копаем или догматику грызем. Вот. Он должен совершаться именно со смирением, то есть с возложением своего упования на Бога. Тогда этот труд, вы слышите, тогда этот труд будет приносить пользу душе человеческой. А можно бессмысленно трудиться. В каком смысле бессмысленно? Без какого-либо духовного плода. Причем проделывать огромную работу, построить целую Вавилонскую башню и за это быть осужденным. Истинный труд не может быть без смирения. Как важно бы запомнить эту замечательную мысль Иоанна Пророка. В связи с этим, друзья мои, может быть, стоит обратить внимание еще на один момент. Вот здесь мы читаем. Этическое значение трудовых процессов постоянно подчеркивали отцы и учители церкви. Климент Александрийский называл труд школой общественной справедливости. Василий Великий говорил, что намерение благочестия не должно служить предлогом лени и бегства от работы, а побуждением к еще большим трудам. Иоанн Златоуст призывал считать бесчестием не работу, но праздность. Пример трудового подвижничества явили иноки многих монастырей. Их хозяйственная деятельность во многом была образцом для подражания. А основатели крупнейших иноческих обителей, наряду с высочайшим духовным авторитетом, имели и славу великих тружеников. Широко известны примеры усердного труда преподобных Феодосия Печерского, Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского, Иосифа Волоцкого, Нила Сорского и других русских подвижников. Вот в связи с этим мне бы хотелось, друзья мои, обратить внимание на этот вопрос. Верно, что во всех монастырях всегда был труд, и, надо сказать, подчас немалый физический труд. Но задача-то обители была совсем другая. Совсем не в том, чтобы обитель внешне процветала, расцветала, украшалась и так далее. Нил Сорский, я бы сказал, самый такой последовательный ученик древнего монашества утверждал вещи, которые не были приняты, в частности, у нас, в русской церкви. Он утверждал, что монастыри должны быть бедными, что ризы, то есть все одеяние, в том числе и богослужебные, должно быть самым скромным, простым, что монахи должны зарабатывать себе хлеб собственным трудом, не пользоваться никакими ничьими вспоможениями. Вы знаете, какова была реакция на это учение. Здесь меня очень удивило, что рядом поставлены Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Потому что это как раз это две разные линии в направлении монашества, два, если хотите, разных пониманий монашества. Нил Сорский утверждал, что монашество только для того и создано, только для того оно существует, для того, чтобы заниматься умным деланием, максимально отрезая все то, что связано с вещественной материальной деятельностью. Только самое необходимое должно быть. Такова была позиция древнего монашества, как вы знаете прекрасно. Такова была просто установка монашества. Ибо монашество по существу – это что такое? Это отречение от мира, от всех мирских вот этих вот забот, целей, задач и достижений. Но постепенно вы знаете, что произошло. Победила точка зрения другая, и монастыри стали прекрасными в плане внешнем, в плане архитектуры, в плане внутреннего храмового убранства, в плане облачения, торжественности богослужений. Но вот это внешнее процветание оказалось огромным ударом по духовному состоянию монашества. В монашество стали приходить люди не ради духовного делания. Совсем нет. По причинам много есть причин, по которым человек может прийти туда. По другим причинам. И лишь небольшое число, оно было, и оно и до сих пор есть, которое еще сохраняет вот эти принципы истинного монашества. Отречение от мира. И максимальный труд, понуждение себя приобретению умного делания. Вот я сейчас не хочу вдаваться в известную вам полемику иосифлян и нестяжателей, она, может быть, вам известна, но скажу только об одном, что нестяжатели, в конце концов, были отброшены. И это ведь стало и в процентном отношении, даже чисто внешним, и в плане идейном она стала где-то на обочину. Основное направление пошло как раз вот это внешнее, вот это торжественное, вот это благоукрашение. Оно стало доминирующим во всех православных церквах. В результате произошло сильное обмерщение, которое, естественно, принесло и свои плоды. Ибо хотим мы того или не хотим, но средоточием жизни Церкви является какое делание? Духовное. Кто может посвятить ему, этому деланию, себя? Только люди, действительно, максимально отрешенные от мирских забот. Только они, больше никто. Мирские люди не могут. Они же заняты все трудом, работой, семьей. И полно всяких дел же. Разве они могут? Разве могут даже священники обычные на приходе, когда к ним сколько там всяких они должны совершать, сколько богослужений, треп, общения с людьми и так далее. Вот это духовное дело могут совершать лишь люди, отрешившиеся от этого всего. А они только могут. И, к сожалению, вдруг даже этих людей, которые, как кажется, хотят посвятить свою жизнь умному деланию, их вырывают из этого. Более того, привлекают и к социальной деятельности. Особенно замечательно, когда молодых монахов привлекают к молодежным движениям. Вот тут красота с девочками, с мальчиками. Знаете, это же просто лучше и не придумаешь даже. Да какого бесстрастия мы достигаем. Или даже организовывают, это я сам читал, организовывают даже вечера встреч молодежи. Не кто-нибудь, не просто священник приходской, что, пожалуйста, можете, если вы считаете это полезным, а именно молодой иеромонах организовывает встречи молодежи, знакомства, чтобы они должны быть. Все это линия, вот эта вот линия идет, когда монашество брошено на так называемое социальное служение. Есть приходские священники. Пожалуйста, создавайте не монашеские общины. Пожалуйста. Монашеству надо хранить как драгоценный сосуд, дать им максимальные возможности для занятий духовным деланием. Вот чем он должен заниматься. Богослужение, молитвы. Да. Всячески их оберегать от общения с этим миром, потому что они только могут создать вот этот духовный потенциал, если хотите, жизни церковной. Если и монашество перестанет быть монашеством, тогда я не знаю, что останется от церкви. Ничего не останется. Одна только внешность, одна торжественность. Еще один момент, который связан здесь, это параграф «Церковь благословляет всякий труд, направленный на благо людей». То есть речь идет о благотворительности. Вопрос, наверное, вам, в общем-то, понятный. С одной стороны, действительно, призывание, сам Господь, Евангелие, все божественное откровение говорит: «Суд без милости не сотворшему милости». Очень сильная формула. Мы должны действительно проявлять милосердие, максимальное. Но как проявлять, что при этом нужно иметь в виду, это очень важно. Потому что сама благотворительность может носить очень различный характер. Можно благотворить и утешаться этой своей благотворительностью. И надмеваться можно этой благотворительностью. И не знаю, в какое тщеславие это впадать только можно от этой благотворительности. Вплоть до того, что вешают доски медные с именами благотворителей. И здесь виноваты кто? Мы. Ради угождения благотворителям отнимаем у них весь плод, отнимаем их благотворительности, когда вывешиваем их, да, трубим о них, восхваляем их и так далее. То есть губим людей. Забываю, что сказал Господь. Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Вот оказывается. Надо поэтому благотворителей беречь, если хотите, спасать надо их, возблагодарить их чем? Тем, чтобы указать им правильное отношение к той деятельности, которую они совершают. Тяжелейшим образом мы, церковные люди, ответим, вот, если мы не будем благотворителей просвещать именно правильным святоотеческим, евангельским учением о том, как они должны относиться к тому, что они делают. Все должно быть в тайне, максимально, насколько это возможно. Никакой огласки. При этом прямо призывать к борьбе с тщеславием и так далее. Тогда действительно они могут получить духовный плод. И мы должны это делать. Должны помогать людям, чтобы они спасение получали души, а не погибель, занимаясь этими вещами. Ну вот, друзья мои, это некоторые мысли, которые связаны с параграфом «Труд и его плоды». В общем-то, почти, может быть, скажу вам, очень близко к этому стоит другой параграф – «Собственность». Есть такой здесь параграф – «Собственность», то есть о собственности. Да, я здесь скажу, может быть, меньше. Да, церковь не отвергает частной собственности. Она говорит, что это естественно ее иметь. Но главный принцип, который церковь утверждает, говоря о собственности, главный принцип – все, что мы имеем, имеем не мы, а дал Бог. Мы только домоправители. И дай Бог, чтобы они оказались неправедными. Замечательная притча Спасителя – о домоправителе неправедном, с которого хозяин потребовал отчета, как раз указывает нам, это же притча, указывает, как мы должны относиться, как мы, что нам дано. Садись и пиши быстрее. У тебя было 100, пиши 50. Было 100, пиши 70. И похвалил, помните? Можно подумать, за что ж, за обман похвалил, да? Это же притча, надо же понимать, это же притча. Похвалил хозяин домоправитель неправедного. Значит, о чем идет речь? О простой вещи. Он проявил милосердие кому? К другим, нуждающимся людям. Мы только домоправители и, к сожалению, всегда неправедные. Так вот, церковь прежде всего утверждает, все, что мы имеем, все не наше, а Божье. Хозяина, мы поставлены только распорядителями, и как важно, чтобы здесь не потерять совесть. Вот так, кстати, и говорит, и так надо понимать эту притчу о неправедном домоправителе. Это из Евангелия от Луки, там 16 глава. Вот. Поэтому церковь предупреждает от чего? От стремления к богатству. Само стремление – это внутреннее состояние души, которое никто не может же оценить совне. Сам человек это может видеть. Так вот, это должен видеть он и бороться с этим должен, бороться с этим состоянием души. Вот. Ни в коем случае не стремиться вот, к богатству как таковому. Тем более, что, как подчеркивается правильно, сами материальные блага не могут сделать человека счастливым. Это уже настолько очевидная вещь, что и говорить нечего. Да. Здесь что подчеркивается? Что церковь признает существование многообразных форм собственности. То есть она не утверждает ничего своего в данном случае. Она говорит, что и государственные, и общественные, корпоративные, частные, смешанные формы собственности. Вот. Это дело земного плана. Это не дело божественного откровения. Здесь нет какого-то утверждения. Еще один важный вопрос, который связан, помните, с эпизодом из жизни первой христианской общины, когда, помните, все продавали то, что имели, и возлагали к ногам апостолов. Так что все жили, все христиане первые жили, как одна семья. Помните, даже были избраны 7 диаконов, да, для служения всем, чтобы можно было кормить нуждающихся. Такова была первохристианская община. Является ли она своего рода, ну что ли, заповедью для христиан? Считают все, что нет. Это был, естественно, первый порыв. Причем порыв чем еще обусловленный, кстати? Обусловленный Пятидесятницей, схождением Святого Духа. Когда люди переживали эти благодатные дары Духа Святого, когда каждый принимающий крещение получал какой-то прям видимый для всех дар – исцеление, пророчество, изгнание бесов. А одна из причин того, что, несмотря на тяжелейшие гонения, в церковь входили новые и новые члены. Вот. Так вот, это первая христианская община, которая рассматривает как, что ли, некий прообраз, говорят, коммунистического строя. На самом деле это было обусловлено вот такими факторами. Факторами не теми, которые можем назвать законодательные, носящими законодательный характер. Нет. Обусловлено было самой вот этой, самим, я бы сказал, самим чрезвычайными дарованиями, которые получали первые христиане от Бога. Ну и вы знаете же историю церкви, что такой образ жизни первых христиан просуществовал недолго. Уже видим даже Анания и Сапфира, уже как себя повели. И дальше апостолы убедились, что невозможно это. Особенно тогда, когда вот эти явные дары благодати Духа Святого стали все более редкими, и в церковь стали вступать люди, не имеющие уже этих благодатных даров. Увидели, что такой образ жизни невозможен. Поэтому церковь не настаивает на какой-то конкретной форме собственности. Это, говорит, дело Кесарева. Оставляйте Кесарева Кесарю. Главное, занимайтесь тем, что Божье. Вот здесь мы должны правильно относиться к этому. А правильное отношение состоит из двух вещей. Первое – понимание того, что все, что мы имеем, это дано нам по милости Божией, Его милостью дано. Второе – мы должны относиться ко всем людям с любовью. Жалеть людей, помогать людям, особенно нуждающимся людям, бедным людям, должны помогать. Кстати, очень интересный закон обнаружили святые отцы. Очень интересный закон. Какого рода? Тот, кто не помогает, тот теряет. Рука дающего не оскудеет, говорит Слово Божие. Это поразительным образом. Но у дающего действительно рука не оскудеет. У Иоанна Златоуста есть замечательная такая фраза. «Наше, – говорит он, – наше собственное, только то, что мы дали другим». Ради Бога дали. Жалея ради того учения о любви, которым наполнено христианство. Наше только то, что мы дали другим. Это очень важно понимать и знать. Поэтому уже начиная с древних времен и по сие время, во все времена, Церковь всегда призывает к тому, чтобы помогать, то есть заниматься благотворительностью, что христиане должны помогать друг другу, помогать и вещественно, помогать словом, помогать назиданием, помогать утешением, словом помогать, кто чем может. Ибо мы не знаем, у кого, так сказать, какова большая направленность и большие возможности. Но очень важный этот принцип – жалеть друг друга и помогать друг другу. Особенно при этом важно, чтобы жалеть тех людей, которые нам неприятны, которые к нам относятся враждебно, которые нас не любят, которые, может быть, нам даже причиняют всякие скорби и неприятности. Вот здесь человек особенно способен осуществить заповедь Евангелия. Вот здесь очень важно. Знаете, у Аввы Исаии, да, очень интересное есть назидание, где он об этом говорит очень много. Говорит о том, как нужно встретить человека, который по отношению к тебе сделал, ну, что-то очень нехорошее, дурное. С каким радостным взором надо его, говорит, встретить, как его нужно приветствовать, как нужно ему сделать какое-то утешение и так далее. Потому что здесь и начинается исполнение заповеди Евангелия. Вы же помните, как Христос говорит, что польза, если вы любите любящих вас? Так же язычники делают. А вы любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас. Вы слышите? Добро творите ненавидящим вас. Христианство призывает к жизни выше естественной, под естественным, что подразумевая? Не то естественное, с чем создан человек, нет, а под естественным подразумевая в данном случае вот это наше падшее состояние. Какое наше падшее состояние? В чем выражается? Око за око, зуб за зуб, пощечина за пощечину. Вот наше, увы, естественное состояние. Господь поэтому и говорит, что пользы, если вы будете там благотворить любящим, только любящим вас, добро творите ненавидящим вас. Вот где подвиг. Подвиг какой? Мы называем выше естественным. На самом деле это подвиг нормального человека. Так нормальный человек и должен вести себя. Ибо Господь посылает дождь на праведных и неправедных, и солнце на тех же самых. Вот. И к этому призывается человек. Так что собственность, оказывается, дана человеку для чего в конечном счете? Для того, чтобы он мог осуществлять заповедь о любви. Эту важнейшую христианскую заповедь. Хочу отвлечься от темы собственности, но хочу сказать о другом. Вот сплошь и рядом очень часто и вот и обращаются, и спрашивают, можно ли молиться за некрещенных? Можно ли молиться за тех, кто мало ходит в церковь? Кто почти не причащается или не причащается? Задают такие вопросы. Я тогда тоже задаю вопрос. Простите, а мать какого ребенка больше любит? Здорового или больного? За кем больше ухаживает? С кем больше нянчится? Кого старается больше покормить? Разве не ясно, что мы из христианства делаем какую-то изуверскую секту? Не молиться. Почему? Он не крещенный. Да за него и надо молиться. Бог приведет, чтобы привел его в церковь. Нельзя упоминать. Он не ходит в церковь, не причащается. Ай-яй-яй, его-то и надо поминать. Молиться опять поминать надо, чтобы привел Господь его к этому. Вы посмотрите, какие ваххабитские идеи стали проникать в нашу церковь. Я говорю о фактах, вот, с которыми прямо обращаются люди. Какой ужас! Вы слышите, что проповедуется? Это из какого Евангелия, интересно? Где же это «любите врагов ваших»? Даже врагов! А здесь человек, который не принял крещение. Так за него и надо молиться, чтобы он принял, вступил в лоно церкви. А тут нельзя молиться, нельзя поминать. Прям секту. Настоящую организуем секту какую-то. Вот беда. То есть мы той собственностью, которой обладаем, если уж перевести, так сказать, на рельсы вот этого параграфа, то есть возможностью молиться, возможностью оказать любовь кому? К заблудшему человеку. Мы его отвергаем. Отойди. Да. Мы избранники Божьи. А ты никто. Еще хочешь, чтобы за тебя мы молились. Это мы. Ты слышишь, кто такой мы? И кто такой он? Вот до чего уже докатываются. И это, к сожалению, это зло, оно может прямо распространяться. Это какая-то гордыня, какое-то тщеславие, какая-то нелюбовность, какое-то прям злоба по отношению к людям, которые наиболее нуждаются как раз в помощи, в молитве, в поминовении, да, в труде молитвы за них. Так что надо учесть, что и вот эта духовная наша собственность тоже она должна нами использоваться с любовью, а не с какой-то неприязнью и ненавистью, которые, к сожалению, сейчас вот довольно часто пропагандируются.